В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость – писатель и журналист Юлия Латынина. Юлия, добрый день. Ну, давайте мы начнем не с войны Путина в Украине, а с войны Путина с его политическими оппонентами. Сегодня власти занялись национал-патриотами. За экстремизм был задержан утром полковник в отставке Игорь Стрелков-Гиркин, один из тех, кто развязал войну в Украине, а в последнее время критиковал очень жестко за неэффективность в новой войне Минобороны и лично Владимира Путина.
Отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин-Стрелков был задержан утром 21 июля. В квартире блогера прошел обыск по делу об экстремизме. Позже стало известно, что на Стрелкова 4 дня тому назад написал заявление бывший муниципальный депутат, хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский. После задержания в телеграм-канале Стрелкова появился пост в его защиту. Ответственность за утренние события автор возложил на клеветников.
«Мы считаем, что сегодняшнее задержание подрывает доверие населения страны к правоохранительным органам, что оно является продолжением нечестной борьбы с Игорем Ивановичем и несет крайне негативные последствия для стабильности страны в условиях СВО».
Задержание совпало по времени с расколом в клубе рассерженных патриотов, организации, созданной Стрелковым. Соратник по клубу, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснес, высказался в поддержку задержанного, заявив:
«Это попытка заткнуть рот патриотической оппозиции, когда страна идет к военной катастрофе».
Игорь Стрелков-Гиркин с момента начала войны занял позицию критика действий Минобороны. В своих стримах он не раз ругал Путина за мягкость в ведении войны. После мятежа Пригожина Гиркин-Стрелков с новой силой принялся критиковать власть за предоставленную ЧВК «Вагнер» возможность безнаказанно уйти. К вечеру стало известно, что Стрелкова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Следствие ФСБ потребовало заключить Гиркина под стражу.
Ну вот такая картина к вечеру пятницы. Юлия, что скажете? Это должно было случиться, потому что Стрелков перешел черту, так сказать, красную черту в критике лично Владимира Путина?
Нет, это должно было случиться в тот момент, когда Путин почувствует неуверенность в собственной власти, что, собственно, мы и видим. Потому что до этого Путин нуждался в Стрелкове и в патриотах, как в том части того движения, которое он, собственно, я не могу сказать, на которую он опирался, но было бы странно, если бы человек, который затеял войну в Украине, одновременно сажает тех, кто призывает воевать в Украине, еще вообще-то стереть Украину с лица земли. Так что я думаю, что вот на фоне того, что мы видим ослабление власти Путина и его попыток вести широкомасштабное гибридное наступление за рубежом, угроз Польши, угроз уничтожать украинские корабли, да, не украинские, а вообще любые корабли, которые идут в Одессу и Николаев, плюс совершенно реальная война с элеваторами, которую он начал, я думаю, что это все следствие двух вещей. С одной стороны, того, что он перестал быть альфа-самцом в глазах как внутри российских элит, так и Эрдогана после мятежа Пригожина. А с другой стороны, вот того, что Запад проявил удивительную слабость в Вильнюсе, и Путин утверждает себя за счет того, чего может, и в том числе внутри России он утверждает себя за счет ареста Стрелкова. Что могло случиться, еще раз повторяю, только в тот момент, когда он почувствовал себя объектом совершенно реальной угрозы со стороны даже таких, на самом деле, не очень значительной группировки.
Ну, такое впечатление, что если нужно укреплять систему, то пытаются расширить базу, а здесь, наоборот, отсекается какая-то структура, которая, в общем, при определенных условиях Путина поддерживала. Ну, например, Стрелков поддержал Путина во время мятежа. Это ему тоже в незачет пошло.
Так вот, смотрите, какая вообще прелесть, потому что, если правда то, что нам сказали, что он арестован по доносу человека, который, собственно, является одним из мятежников, то это, ну, просто такая вишенка на торте, это как раз вот камешек в лагерь Z-патриотов, типа, деритесь между собой. Но мне кажется, что вот вообще все эти усилия Путина, ну, в том числе там крики, что сейчас столкнусь с Польшей, они вот носят характер того, что понятно, что человек уже, как бы сказать, окончательно спятил. И пытаясь доказать, какой он сильный, что он не только в Дагестане, в Дербенте с народом может обниматься, что он даже своих политических противников может арестовывать, вы не подумайте, что он, наоборот, демонстрирует все возрастающую слабость, и в какой-то момент просто российская элита скажет, погодите, это вот это нами правит?
Ну, получается, Стрелков напоролся на то, к чему он призывал Владимира Путина, на ужесточение системы власти.
А вот, да, это надо смотреть, к чему призываешь, потому что иногда некоторые призывы очень легко осуществляются.
Ну, на ваш взгляд, можно ли будет осужденного судом в Гаге Игоря Стрелкова за сбитый Боинг вот после задержания в России считать политическим заключенным?
Слушайте, я думала, вы другое спросите. Вот когда в Гааге посадят Путина за кражу украинских детей и многое чего, вот каково им будет в соседних камерах? А, слушайте, Гиркин... строго говоря, конечно, Гиркин политический заключенный, точно так же, как Квачков политический заключенный. Так, когда Квачков устроил покушение на Чубайса, это же была чистая политика, действительно, он же его не для того, чтобы деньги получить, как какие-то деньги получить собирался увидеть. Смотрите, тут же вот самое главное в том, что то, что представляет из собой Гиркин, я это уже говорила, но мне, наверное, придется повторить, что вот тот бренд ложного фашизма, который строит Путин, ложного не в том смысле, что он какой-то не настоящий фашизм, а в том смысле, что это вот как бывает ложный круг, так бывает ложный фашизм. А это тоже смертельная болезнь, но просто настоящий фашизм требует мобилизации массы их энтузиазма. А путинский фашизм, наоборот, требует бездеятельности масс и их апатии. И вот в этом смысле у Путина была все время такая большая развилка, потому что, с одной стороны, его ложный фашизм, который он строит, опирается прежде всего на абсолютную бездеятельность и апатию масс, а с другой стороны, ему нужно некоторое количество настоящих фашистов, которые должны все-таки его поддерживать и легитимизировать, вот как привкус настоящего фашизма к этому ложному фашизму добавлять. И, соответственно, с одной стороны, Путину очень нравилась та идеология, которую исповедует Гиркин Стрелков, а с другой стороны, ему очень не нравился энтузиазм, с которым это происходит, потому что энтузиазм – это не к Путину. Это дело опасно. Именно поэтому Стрелкова не пустили на фронт, именно поэтому многих его товарищей или не пустили на фронт, или там потратили. И, соответственно, до поры до времени Путина им это отпускалось как способ легитимизировать его собственную войну. Ну, что действительно за война, которую на самом деле никто не поддерживает, просто там, никто не осмеливается слово сказать. А в какой-то момент вот те потребности в сохранении собственной власти Путина, которые у него существуют, они пришли в полное противоречие с вообще какого-либо рода энтузиазмом, в том числе энтузиазмом фашистов.
Ну, то есть, в общем, с одной стороны, он был полезен, с другой стороны, вреден, и власть сделала сегодня как бы свой окончательный, видимо, выбор, поскольку там под проблемы попали не только Стрелков, но и некоторые его соратники, тот же одиозный, так сказать, Клочков, тоже против него есть, насколько я понимаю, административное дело, поэтому действительно, так сказать, энтузиазм будут тушить, как мы догадываемся теперь.
Ну, знаете, я бы еще добавила, что тушить-то будут, а потушат-то неизвестно, потому что я как-то считаю, что, мне кажется, что вот Гиркину-Стрелкову в его короне совершенно не хватало вот этого мученического терна. И я как-то не сомневаюсь, что в достаточно скором времени, просто судя по тому, как развиваются события в России, Стрелков может выйти на свободу. И тогда как раз он сможет претендовать на разные высокие политические звания, как минимум на часть какой-то парламентской партии, фашистской парламентской партии, которая будет кричать: вот не додавили гадов в Украине и так далее, и так далее. Сильно сомневаюсь, что она получит больше типа 3-5% избирателей.
Ну, вы здесь оптимистически настроены, это хорошо. Когда-то дебатировавших в эфире Навального и Стрелкова, это действительно вот получается объединяет теперь 282-я статья об экстремизме. Идет закрытый суд над Алексеем Навальным, и прокурор запросил ему 20 лет колонии особого режима.
Прокуратура требует для Алексея Навального 20 лет колонии особого режима. Политика обвиняет сразу по 6 статьям. Это создание экстремистского сообщества, призывы к экстремизму и его финансирование, создание НКО, посягающее на права граждан, реабилитация нацизма. Также Навальный обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий. Второй обвиняемый по делу об экстремизме – технический директор YouTube-канала «Навальный Лайф» Даниэль Холодный. Для него обвинение просит 10 лет колонии общего режима. Закрытый суд проходит на территории Владимирской исправительной колонии номер 6, где Навальный отбывает наказание. В соцсетях сторонники политика сообщили, что в качестве доказательств его вины обвинение приводит в том числе его связь с американским миллиардером Уорреном Баффетом и использование экстремистских лозунгов в адресах биткоин-кошельков. Со стороны защиты в суде по видеосвязи участвовали политики Владимир Карамурза и Илья Яшин, сами находящиеся в заключении. Вот так на полчаса в экзотическом формате встречаются оппозиционные политики в современной России. Экстремист и изменник Родины, с иронией написал Карамурза в своем телеграм-канале.
«Только в нашем суде экстремист может вызвать свидетелем изменника Родины», заметил Алексей, приступая к своим вопросам. Алексей бодр и весел, держится уверенно и твердо. Сильно похудел, но не изможден, а его фирменное чувство юмора никуда не делось. По-человечески можно даже понять злобу наших правоохранителей. Ломаешь-ломаешь этих оппозиционеров, а они никак не ломаются.
Журналистов и слушателей на заседание не пускают, поэтому соратники Алексея Навального попросили зачитать его последнее слово известных российских артистов, среди которых актеры Яна Троянова, Дмитрий Назаров и многие другие.
И точно так же, для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Те, кто ее хочет, кто ее ждет, и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения, понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея. И я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый.
21 июля Навального вновь отправили в ШИЗО на 13 суток из-за того, что политик неправильно представился сотрудником колонии. В ШИЗО Навальный будет находиться до 4 августа. В этот день суд огласит ему приговор.
Ну, я уточню тут свою оговорку. Действительно, 280-я статья об экстремизме общая у Стрелкова и Навального. И вот только что мы получили сообщение, что господина Стрелкова закрывают до 18 сентября, то есть он арестован. Вот. Так что, Юля, если можно, сначала маленький комментарий, почему именно эту меру они избрали, убирая Гиркина с политического поля.
Нет, слушайте, ну а что тут комментировать? Вы ожидали, что после того, как его заберут, ему что, не знаю, вышлют из Советского Союза как Солженицына?
Нет.
Ну, понятно, что раз его забирали, то чтобы закрыть. Это как бы в комплекте, да, шампунь и одеколон в одном флаконе.
Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, перспективы у него, по-моему, от 3 до 5 или от 3 до 6 по той части, которую они ему вменяют. Ну и я не думаю, что те сроки, которые вы, Юль, назвали, какие-то быстрые, приведут его обратно на политическое поле, но это ваш прогноз.
Михаил, можно я сделаю предсказание, которое совершенно точно сбудется? Да, вот это называется, в каком штате течет река Огайо? Ответ Извините, это по-английски шутка, а по-русски глупость получается. In which state? Так, я сделаю предсказание. Предсказание заключается в том, что Стрелков и Навальный выйдут на свободу одновременно.
Это вполне возможно. Ну а процесс над Алексеем Навальным, что показывает он? Вот все эти обстоятельства, которые, так сказать, закрытость, абсурдность предъявления обвинения об экстремизме за участие в выборах в разнообразных, вот, то есть небрежение, так сказать, вообще разумным каким-то содержанием. Почему это так?
А, вы знаете, вот относительно Навального, и, кстати, не только относительно его, власть пользуется таким приемом, который на самом деле очень хитрый. Но он, кстати, это перед этим делалось относительно Ходорковского. А это все делается настолько очевидно, настолько предсказуемо, настолько глупо и настолько неинтересно, чтобы это было неинтересно даже комментировать. А потому что, вот согласитесь, тогда был процесс над Ходорковским, но мы все понимали, что это такой бред. Но если бы это происходило в течение одного дня, то это была бы сенсация. А когда это хвост кошки рубит по частям, ну, согласитесь, вот если бы что-то предъявили Навальному, что имеет отношение к действительности, что не является абсурдом, а что там в чем был бы какой-то там... какая-то фишка, которую можно было бы комментировать, вот тут мы бы распелись. А тут вот тут все, что можно сказать, что это сущий абсурд. Что это, кстати, специально при этом и закрывают. Чтобы даже вот как бы очень скучно эта власть издевается над людьми. Она специально делает все, чтобы отбить интерес за этим следовать. Но она не отобьет главного. Она не отобьет того факта, что Навальный — это там ум, честь и совесть. Это человек, которого она попыталась убить, Путин попытался убить, который выжил, который приехал сам в Россию, хотя это, скорее всего, была ошибкой, потому что тогда еще не было понятно, что Путин начнет эту войну. И, конечно, сейчас Навальный бы очень пригодился в роли лидера российской оппозиции за границей. Но вот этого главного она никогда не сможет отменить.
Ну, то есть, по-вашему, Алексей Навальный остается важной политической фигурой в тюрьме и останется ей, несмотря на любой приговор, который ему вынесут?
Но, более того, чем более нелепый приговор вынесут, тем более важной политической фигурой он является. И не надо забывать, что вот я сейчас, честно говоря, подумала, что зря я сделала свое предсказание насчет того, что они выйдут на свободу одновременно, Навальный и Стрелков, потому что я, откровенно говоря, не сомневаюсь, что на Западе будут добиваться освобождения Алексея Навального, как в свое время добивались, скажем, освобождения Владимира Буковского или некоторых других диссидентов. И поскольку теоретически есть на кого менять, у Путина много шпионов за рубежом и так далее, ну, понятно, что за Стрелкова никто биться не будет. И очень возможно, что одна из вещей, которые сейчас делает Путин, это, что называется, повышать стоимость сплетника, чтобы побольше за него попросить.
Ну, а сможет Алексей, если его переведут на какой-то более жесткий режим, играть действительно вот эту политическую роль, которую он сейчас играет? И, кроме того, у российского населения есть такое, ну что ли, правило или привычка забывать о тех, о ком не напоминают средства массовой дезинформации или информации. В общем, не получится ли он, что информационно будет уходить в никуда?
Нет, извините, пожалуйста, Алексей, значит, во-первых, я как-то не могу сказать, что сейчас у Навального легкий режим, и он имеет возможность легко общаться с людьми. А во-вторых, тут уже Путину нечего отменять, потому что величие Навального не в тех заявлениях, которых он делает, хотя он произнес сегодня прекрасную речь, а величие Навального в тех поступках, которых он совершает. А поступки, в отличие от, понимаете, это вот от Путина можно информационно раскрутить, да, он сегодня там в Дербент съездил, завтра он с девочкой пообщался, послезавтра он якобы поговорил с командирами Вагнеров, хотя нам до сих пор и не представили видеофиксации этого великого подвига человека, который осмелился без предварительной сдачи кала, ну, может быть, правда, сам сдал кал, мы не знаем, без предварительной сдачи кала 36 командирами, с ними поговорить. Так вот, это все искусственные информационные поводы, которые действительно актуализируют человека просто тем, что показывают его морду лица в публичном пространстве. А когда человек, когда человека отравили, а он выжил, и он нашел тех, кто его отравили, и когда он приехал в Россию, и когда он является главой политической структуры, которая продолжает борьбу, а вот, извините, тут дело не в том, что там есть пиарщики. Пиарщиков-то там как раз нету. Это не пиар, это сама структура политики.
А есть ли, на ваш взгляд, какой-то другой очевидный политический лидер у противников режима Владимира Путина или группа лидеров?
Ну, слушайте, во-первых, довольно смешно говорить о политике в стране, где нет демократии. Вот скажите, пожалуйста, какие политические лидеры были в России начала XIX века?
Ну, промолчим про начало XIX века.
Или какие политические лидеры, а вот гораздо более лучший пример, скажите, пожалуйста, какие политические лидеры были во Франции в конце XVIII, до Великой Французской революции? Вот в 1795 году, в 85 году.
Ну, вы знаете, можно считать политическими лидерами просветителей.
Нет, лидерами нельзя. Они не претендовали на политику, но это как раз очень хороший пример. Потому что это был пример страны, в которой политических лидеров не было, поскольку в ней был абсолютизм, но в которых была большая интеллектуальная прослойка, которая, с одной стороны, вроде бы не пользовалась поддержкой широкой части населения. Если бы во Франции были всеобщие избирательные права, то вряд ли бы большинство населения Франции или даже там сколько-нибудь сопоставимое количество людей проголосовало за Вольтера. Но эти люди пользовались настолько большим влиянием на элиту и так далее, это просачивалось вниз, что именно эти люди абсолютно изменили все, что происходило во Франции. И в тот момент, когда политика появилась после созыва Генеральных Штатов, появились и политики. А вот в этом смысле Россия, я думаю, достаточно похожа на Францию перед созывом Генеральных Штатов.
Ну, будем надеяться, что французский вариант развития будет одним из возможных, как обещает Стивен Коткин, хотя у него есть и другие примеры, там, варианты сателлита Китая или Северной Кореи большой. Ему кажутся гораздо более такими возможными, по крайней мере, на данный момент. Вот, кстати говоря, еще одна, так сказать, интересная вещь. Евросоюз в четверг ввел санкции против тюремщиков Алексея Навального, как занимающих большие посты, так и не очень. Как вы считаете, это важно?
Слушайте, ну, если честно, это как в мертвом припарке. Ну что, эти люди собирались ездить в Евросоюз? Я думаю, что они, в общем-то, и без этого туда. Это как санкции вводить против Петрова и Баширова. Они вряд ли завтра поедут отдыхать, я не знаю, в Аспен кататься на горных лыжах.
Ну, есть и другие люди, которые попали под санкции. Давайте посмотрим обзор по новым свежим западным персональным санкциям, которые сейчас вводились в последние дни.
Министерство финансов США расширило санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину. Ограничения коснулись 18 физических лиц, 95 компаний и 14 морских судов. В новом списке несколько заместителей российских министров, а также бывший министр финансов и глава счетной палаты Алексей Кудрин. Сейчас он является советником по корпоративному развитию компании Яндекс. США ввели блокирующие санкции против 5 российских банков. Это Петербургский социальный коммерческий банк, Тинькофф, Солидарность, Локобанк и Юнистрим. Вашингтон ввел ограничения в отношении 4 компаний из Кыргызстана. Это фирмы RM Design & Development, Cargo Lane, «Прогресс-лидер» и «ГТМ Э-технологии». RM Design and Development с момента основания в марте 2022 года поставлял товары двойного назначения фирмам, которые продавали электронику российским оборонным предприятиям. А компания Cargo Line поставила иностранное авиационное оборудование на миллионы долларов российским авиакомпаниям, находящимся под санкциями. Канада тоже расширила санкционные списки. Ограничения теперь коснутся операторов связи Мегафон, Теле2, Билайн и МТС, платежных систем Яндекс.Пэй и Мир, банков Тинькофф и Точка. Всего в новый санкционный список попали 25 юридических и 39 физических лиц. Среди них режиссер Никита Михалков и его компания «Бесогон», Министерство образования и науки и его глава Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и все ее ведомство, издание «Ридовка» и его главный редактор Алексей Костылев, певцы Филипп Киркоров и Шаман, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и рэпер Тимати. А вот бизнесмен Олег Тинькофф добился снятия ограничений. 20 июля Великобритания исключила его из санкционных списков. Тинькофф одним из первых осудил войну с Украиной, отказался от российского гражданства и продал основные активы в России.
Ну, вопрос нашей гости Юлии Латыниной. Вот действительно, Великобритания сняла санкции с бывшего банкира Олега Тинькова. Ну, а, кстати, отобранный у него Тинькофф банк под американские санкции попал. Как вы считаете, это такой полезный сигнал? Тинькофф выведен из-под санкций.
Ну, во-первых, я действительно поздравляю Олега Тинькова, потому что это было одним из каких-то совершенно безумных историй, которые показывают, что западные санкции были наложены иногда... Знаете, по принципу, давайте сначала наложим, а потом разберемся, как это. Человек осудил войну, человек осудил Путина, человек резко это сделал. Потерял вследствие этого все активы в России и по-прежнему находится под санкциями. А в чем тогда смысл? Можно узнать, что вы хотите, из каких штанов надо выпрыгнуть, чтобы что? Это во-первых. Во-вторых, я бы, конечно, хотела обратить внимание, что мне очень позабавили санкции против там какой-то киргизской рога и копыта, которая образована в марте 22 года и поставляла детальки двойного назначения для сбора российских ракет. Ну, значит, возникает вопрос, что сегодня они наложили санкции на рога и копыта. Завтра рога и копыта будет переименована в рога и копыта 2. Там, через год на нее опять наложат санкции и так далее, и так далее. Но это же все-таки выглядит довольно смешно. Санкции против Кудрина очень интересны, потому что, насколько я понимаю, Кудрину несколько раз давали возможность, типа, а ты хорошо подумал? Но вот, видимо, он хорошо подумал, посмотрел на то, что, как бы это сказать, что... Когда человек уезжает на Запад и продолжает молчать и ничего не делает, то ему тоже могут оторвать голову, особенно там где-нибудь в Твиттере. Но вот и решил остаться во внутреннем кругу. Ну, в общем, решил не уходить из мафии. Я думаю, что если бы, Запад вел эту политику по-другому, то вполне возможно и Кудрин бы перерешил по-другому. Но в любом случае, понимаете, все эти же вещи, они как бы на вырос, на будущее. Сейчас уже ясно, что от санкций особенно ни жарко, ни холодно. Но они действительно очень важны, когда... Вернее, скажем так, если Путин уйдет, если Путина вынесут ногами вперед, то вот тут там та будущая хунта, которая будет руководить Россией, она в том числе вынесет его ногами вперед ровно за тем, чтобы с нее сняли санкции. И вот тут, собственно, с ней будут торговаться. Вы там типа отдайте то и то Украине, а мы за это с вас снимем санкции.
Знаете, я хотел бы немножко вернуться к случаю Тинькова. Можно ли считать, что здесь важную роль сыграло заступничество Михаила Ходорковского и Ричарда Брэнсона? То есть вот в данном случае мы видим, что важен кто-то, кто должен сказать слово «за». А без этого вряд ли что-то получится со снятием санкций.
Но мы же понимаем, что Михаил Ходорковский и Ричард Брэнсон не заступались бы за Тинькова, если бы он не сказал, если бы он не осудил войну. Но еще раз повторяю, но это абсолютный бред, когда человек, который 500 дней назад или сколько это там, осудил войну и лишился за это бизнеса, оказывался под санкциями. Это вот свидетельство того, что западная бюрократия в данном случае тоже бьет по площадям и занимается работой для не просто для галочки, а занимается абсолютной контрпродуктивной работой. Потому что, как я уже сказала, санкции очень важны даже не тем, что они действуют, а санкции очень важны, во-первых, на будущее, как залог того, что я сказала, а во-вторых, санкции нужны по тем же самым причинам, по которым преступника нужно сажать в тюрьму, несмотря на то, что, как хорошо известно, тюрьма преступника не исправляет. Да, тюрьма преступника не исправляет, но, тем не менее, преступников в тюрьму сажают, потому что альтернатива еще хуже. Санкции не очень много приносят, но, тем не менее, санкции надо вводить, потому что альтернатива еще хуже. Но когда вы сажаете в тюрьму не преступника, а человека, который ничего не совершил, со словами, мы тут немножечко перепутали, но согласитесь, это уже даже не просто неправильно, это совсем черт знает что такое. Еще раз повторяю, Ходорковский и Брэнсон никогда не заступали за Тинькова, если бы тут просто потому, что сейчас человек, на которого введены санкции, все на него смотрят как на зачумленного, и боятся к нему прикоснуться, и как бы чего не вышло, и все подвергают его остракизму, и тут просто был вопиющий случай.
Некоторые бизнесмены подаются в суды. У кого-то шансы выиграть, на ваш взгляд, есть? Например, судится такой олигарх, как Евгений Швидлер, который заявил, что последний раз он видел близко Путина в 2007 году. И ни на что он не влияет.
Слушайте, мне сложно комментировать. Швидлер судится и судится. Тут понятно, что ни Швидлер, ни Авен, ни Фридман ни на что на самом деле не влияют. Я не знаю, еще раз повторяю, когда там просто слишком много было причин, по которым санкции вводились и не вводились, но одна из основных причин, во-первых, как я уже сказала, это не значит, что санкции вещь плохая, я две положительных вещи уже отметила. А из отрицательных я могу сказать, что, конечно, когда началась война, то очень многие санкции, в том числе введенные, конечно, против российских олигархов, они то ли исходили из абсолютно ложного представления о том, что завтра Фридман и Швидлер и Абрамович могут снять Путина, что в принципе, если люди, которые вводили санкции, думают так, то это значит, что там у них представление о российской политической системе находится, просто они ни хрена в ней не понимают. Либо, скорее всего, они все-таки не настолько тупые эти люди, а, скорее всего, просто речь шла о том, чтобы как-то отчитаться перед своими избирателями и сказать, что мы что-то делаем. А кто является наиболее большим раздражителем? Наиболее большим раздражителем в современной политической системе, даже демократической, на Западе, являются эти толстосумы. Они скопили много денег, в основе каждого большого состояния лежит преступление, давайте их накажем, это избирателям понравится. Это искать под фонарем, это сделать то, чего все проще, то, что не требует никакой существенной работы, отчитаться в том, чего вы сделали. Это западная бюрократия в ее совершенно классическом варианте.
По Алексею Кудрину, все-таки, на ваш взгляд, роль системных либералов, могло ли с ними быть иначе? Спасают ли они Путина и существующую систему от экономических проблем действительно всерьез?
Во-первых, Кудрин давно спасает сам себя, так же, как и Чубайс. И как я уже сказала, случай с Кудриным, видимо, достаточно особый, потому что тут с Кудрином беседовали и ни до чего не добеседовались, потому что он решил держать омерту. Держил, получай. А что касается таких людей, как Набиуллина, или таких людей, как Яльмар Шахт, я имею в виду другого диктатора, более древнего, но очень похожего. Единственное, что можно сказать, что в отличие от силовиков, на которых Путин всегда опирался, силовики у Путина оказались исключительно бездарные, потому что, собственно, он их таких подбирал. Он их подбирал по принципу как профессиональной некомпетентности. Они у него сейчас проигрывают сражения и не могут еле-еле подавляют мятежи. А что касается тех людей, которые, управляли инфраструктурой государства и говорили, мы тут это примус подчиняем, нам, нас не важно, нам надо, чтобы эта штука работала. Да, абсолютно, они держат у Путина экономику, которая наверняка давно бы рухнула. Но, понимаете, некоторые вещи, которые с экономикой связаны, и Запад сам помог Путину сохранить, потому что, например, вот просто не было больше подарка Путину, чем запрет на перевод денег из российских банков, потому что если бы этот запрет не был введен, то просто доллар бы в первые же две недели убежал за 200 рублей, и просто все деньги покинули бы Россию. Но не все деньги, а гигантские. То есть вот спасибо... Там Путин должен выписать большую премию тем, кто ввел этот запрет, может, и выписал, потому что они для него действительно спасли российскую экономику. На этом фоне, на фоне вот этих этой гигантской заслуги, которую сделали именно западные бюрократы, это гигантского подарка, который делает Путину, все усилия Добиуллина, я вас уверяю, просто бледнеют.
Ну что ж, давайте еще одно событие недели обсудим. Вот зерновая сделка. В чем причина того, что Россия ее прекратила? Прекратился вывоз продовольствия из Украины, хотя это подрывает, возможно, позиции России в третьем мире, которая зависит от поставок зерна очень серьезно.
Ну, слушайте, если можно про там голодающий третий мир, я просто не буду, или обсудим это в отдельном вопросе, потому что, ну, мы же здесь говорим о серьезных вещах, а мы не обсуждаем какие-то пропагандистские лозунги о голодающей Африке, тем более что, как я понимаю, 22% этого зерна покупал Китай. И, по-моему, еще 15% Турции, но это я могу ошибиться. То есть, в общем, какая там нафиг голодающая Африка. А в любом случае, понимаете, когда торгуют зерном, это правильно. А когда вообще чем угодно торгуют, да, товар – это рыночная экономика, это правильно. А когда вы по какой-то причине накладываете на это запрет, то это неправильно. А, так вот, значит, как я понимаю, что там случилось? Это все тот же вопрос Путина, который пытается как-то самоутвердиться после мятежа Пригожина. И смотрите, что случилось. А, значит, его достаточно долго разводили, не даже достаточно, а просто... 500, сколько? Год разводили, потому что говорили, он говорил, я хочу тут вот это аммиакопровод, я хочу снятие санкций с сельхозбанка, я хочу продажу российского зерна, там урожай прошлого года в значительной степени не продан. И против Путина обратили его же оружие, потому что ему говорили, да-да, подпиши, а там мы обсудим. Это его любимая тема. Вы подпишите, а дальше мы обсудим. А вот так его разводили. И могли разводить еще бесконечно долго, потому что он, конечно, сам все понимал, но охотно разводился. Если бы не два посторонних фактора, о которых мы уже говорили. Первый – это мятеж Пригожина. Второй – это реакция на этот мятеж Эрдогана, потому что Эрдоган – это человек, который очень чувствителен, будучи сам диктатором, будучи таким же, как Путин, только гораздо более удачливым. Будучи сам человеком, который пытается восстановить Оттоманскую империю, так же, как Путин пытается восстановить Советский Союз, он очень, в отличие от демократических политиков, которые всегда мыслят системными факторами, он мыслит статусом своего собеседника. Эрдоган понял, что Путин превращается из альфа в омегу, немедленно дал ему это почувствовать. И более того, просто публично сказал, что Путин собирается продлить зерновую сделку в тот самый момент, когда Путин еще, значит, давал интервью Андрею Колесникову из «Коммерсанта», что с одной стороны, с другой стороны, вот нас тут обидели, а давайте ее обсудим. Это Путина выбесило. Путин не стал продлевать зерновой сделки. И был второй одновременно фактор. С одной стороны, как я уже сказала, вот эта потеря статуса, а с другой стороны, Вильнюс, где Путин увидел, что Запад просто откровенно давит на Украину, с одной стороны, не дает ей оружия, достаточно для победы на фронте, а с другой, то просто, откровенно говоря, подвесил морковку впереди Байдена и говорит, а вот как только вы заключите мир, вы вступите в НАТО. То есть вот это вот сочетание, с одной стороны, угроза потери статуса и Эрдоган, который давит, а с другой стороны, явная мягкость Запада, просто абсолютно токсичное сочетание, абсолютно бинарный газ. Путина немедленно возбудили. Он вспомнил о своей старой привычке. Его старая привычка, если что-то не получается в данном конфликте, то всегда надо конфликт эскалировать. А вот если не получается... если у него ничего особенно не выходит на фронте, ну, Украина сейчас, как мы видим, так же, А если у него ничего особенного не выходит на фронте, значит, надо конфликт перенести на другой уровень. Так в свое время он пытался забрать Новороссию, не получилось, тогда он полез в Сирию. Пытался разменять Сирию, у него не стал никто покупать Сирию, тогда он вмешался в американские выборы и так далее, и так далее. Вот это абсолютно чистый путь. У тебя не получается добиться то, что ты можешь на данном этапе, давайте эскалировать конфликт. И вот Путин начинает зерновую гибридную войну, а он, собственно, сначала просто намеревался отказаться от сделки практически, когда это стало ясно. Украина нанесла удар по Крымскому мосту. Я обращаю внимание, что последовательность событий была именно такая. Сначала стало ясно, что Путин отказывается от сделки, потом Украина нанесла удар по мосту. После этого, естественно, Путин уже открыто заявил, что он от сделки отказывается. После этого полетели ракеты в Одессу, в зерно и в элеваторы. После этого Путин заявляет, что он будет топить любые суда. А после этого Украина в ответ заявляет, что она тоже будет топить любые суда, которые идут в российскую акваторию. И я не сомневаюсь, что как только или если Путин потопит первое судно, которое идет в украинский порт, то Украина 100% ответит тем же, по той самой простой причине, что там очень децентрализованные спецслужбы. Там очень большое соперничество между спецслужбами, которое включает в себя даже бывших сотрудников спецслужб, которые все ищут повышения статуса, ищут чем-то отличиться, и от этого происходит там то Татарский, то Дугина, то Северный поток. Я вам предсказываю, что много интересного узнаем о Северном потоке. И, соответственно, просто учитывая того, что, с одной стороны, вот есть такая вот феодальная вольница в украинских спецслужбах, которые все ищут отличиться и подлять свой статус, а с другой стороны, есть сейчас и гидроциклы, переделанные в дроны, которые могут что-то взрывать, и просто британские подводные дроны, вроде тех, которые взорвали Крымский мост, которые перед на Украине, то просто мало не покажется. Соответственно, я совершенно не уверена, что Путин там что-то взорвет, пока это только угроза, точно так же, как он там угрожает вторгнуться в Польшу и набирает для этого якобы новый набор вагнеровцев. Это просто вагнеровцам открыто говорят, что до 28 июля вас тут набирают новый набор, вы, значит, зайдете на 700 километров в Польшу. В любом случае, вот Путин начинает новый этап гибридной войны, соответственно, он делает это ровно потому, по той же самой причине, по которой арестовал Стрелкова. Трон под ним зашатался. А Запад проявил слабость.
На ваш взгляд, все-таки возможно ли, что даже Украина в ответ на действия Путина, на обстрелы в Одессе, затруднит российский экспорт из портов там, Кавказа и Приазовья?
А в ответ на обстрелы Одессы нету, как я уже сказала, а в ответ на взрыв первого же судна, несомненно. Просто есть лестница эскалации конфликта, и Украина в ответ на удары по Одессе сделает что-нибудь другое. Потому что вот опцию, что делать с судами, она, очевидно, будет оставлена на тот случай, если Путин что-нибудь взорвет.
Но намечалась встреча Путина с Эрдоганом. Какую роль может сыграть здесь Турция? Может быть, все-таки каким-то образом они смогут восстановить эту сделку, которая была для Турции достаточно выгодной?
Гигантскую роль может сыграть Турция. Собственно, к этому все и идет, потому что, как я уже сказала, Эрдоган самый успешный медиатор во всей этой истории. Эрдоган больше всего поднялся. А Эрдоган, в отличие от западных демократий, может позволить себе разговаривать с Путиным, потому что, как я уже сказала, несмотря на то, что формально он победил на выборах, у него другая природа власти. Он атаманский султан, и как всякий диктатор, Эрдоган диктатор, у всякого диктатора есть такая опция, он может поменять свою внешнюю политику на 180 градусов. Вот Австразия всегда воевала с Океанией, вот диктатор, как допустим, Иосиф Сталин, может взять, подписать пакт Молотова-Риббентропа и сказать, а чего? И завтра его пропаганда начинает объяснять, почему это было так надобно. А вот демократии, они не обладают такой способностью, они должны ориентироваться на мнение избирателей. Кстати, это касается и украинской демократии. Да, она не может подписывать любые договоры только потому, что на нее там кто-то что-то предложил или кто-то на нее надавил. там избиратель просто вынесет такую власть совершенно немедленно. Вот, и, соответственно, Эрдоган много раз это демонстрировал, потому что мы знаем, как он там может сбить самолет российский над Турцией. И там эти два существа будут долго собачиться, Путин с Эрдоганом, а потом раз и помирятся, и наоборот. А Эрдоган за то время, пока он был посредником во всей этой истории, помимо того, что он чрезвычайно сильно увеличил свой статус посредника, и Путин стал тем, той вещью, которой он может торговать для Запада, ну, что, кстати, Эрдоган и делает, Эрдоган получил огромные деньги от России, Эрдоган стал одним из финансовых посредников. Эрдоган ведет переговоры о том, чтобы там базировались некоторые российские производства, нефтянка, еще чего-то. Я уж не говорю о голубом турецком потоке и прочих вещах, которых Путин чрезвычайно зависим от Эрдогана. Собственно, одна из главных вещей, которая произошла, все говорят, что вот Эрдоган выиграл выборы, он теперь не так зависит от избирателя, теперь он собирается мириться с Западом. С моей точки зрения, одна из главных вещей, которая произошла, заключается в том, что Эрдоган получил от Путина сейчас столько, и Путин настолько вложился в его окружение в Турцию, что они, естественно, стали от нее зависимы. И вот тут, опять же, классическая разница, потому что когда вы вкладываете деньги в западные страны, когда вы покупаете там виллы, когда вы держите деньги в швейцарских банках, в ответ на вас политически не давят, так не принято. Вот тут, собственно, этим Запад и отличается. Это тот товар, который он продает, он сейчас продает даже коррупционерам в достаточной степени уверенность в своем будущем. И это, собственно, та причина, по которой разных российских там сыновей директоров ракетных корпораций и прочие не арестовывают в Чехии или не высылают из Чехии, потому что нравится нам это или не нравится. Вот именно этим товаром под названием финансовая неприкосновенность Запад во многом торгует и за счет этого сейчас в том числе поддерживает хороший уровень жизни своих собственных граждан. А в Турции все совершенно не так. Ты вложился, парень, ты теперь у нас в кармане. Танцуй, как мы скажем. И Путин будет вынужден это делать. Так что, я думаю, и Эрдоган, и Китай очень будут сильно давить на Путина, чтобы он вернулся к зерновой сделке. Ну и, коль скоро мы, значит, заговорили о несчастных африканских странах, которые гибнут там без украинского зерна, я не могу не прибавить, значит, господа, еще раз. Это замечательно, когда украинское зерно продается, это приносит деньги Украине. Это очень правильно, потому что в стране должна оставаться, даже несмотря на то, что она воюет, в первую очередь, потому что она воюет, здоровая экономика, которая является залогом будущего роста. И это следует всячески приветствовать. Но вот это вот обоснование насчет того, что без этого миру грозит голод, это полная фигня. Потому что, я напоминаю, что в мире настолько много производится продовольствия и зерна, в частности, что 10% мирового зерна и 10% европейского зерна идут на переработку в биотопливо. То есть конкурентом человека в потреблении этого зерна является двигатель автомашины в сотни лошадиных сил. Это возможно только в ситуации, когда существует перепроизводство зерна, когда европейские фермеры не заинтересованы в чрезвычайном падении цен, и когда это на самом деле является реальным аналогом, ну, того, как во время кризисов перепроизводства где-нибудь в 20-х годах это зерно просто сжигали. А во-вторых, я должна нашим слушателям сказать, чтобы они не волновались, есть такая штука, которая называется процесс Бергиуса-Рейнау. Эта штука была придумана еще в 30-х годах человеком, которого зовут Бергиус, который, кстати, получил Нобелевскую премию, но не за это. Это был великий немецкий химик, который был одержим идеей химической независимости Германии, в том числе продовольственной независимости Германии. Он свою Нобелевскую премию получил за изготовление синтетического топлива из угля. Но, как я уже сказала, он был, поскольку Германия была великой химической державой, которая в Первой мировой войне страдала от голода, потому что ей нечего было жрать из-за, понятного дела, ну как это, все шло на войну, а есть было нечего. Так вот, поскольку Германия уже тогда была великой химической державой, Бергиус был одержим идеей то, что пищу-то тоже как-то надо будет сварить в химической установке. откуда взять эту пищу, тоже было понятно, потому что есть древесина. Древесина состоит из целлюлозы, а целлюлоза состоит из сахаров. Вот натуральных сахаров, не все из них усваиваются человеком, но в том числе из глюкозы, которая человеком превосходно усваивается. Короче говоря, Гербиус придумал процесс, который позволяет древесину перегнать на глюкозу. И даже первую свою установку запустил в 30-х годах. Более того, эта установка снабжала, это называлось эрзацхоник. Вот когда в конце Второй мировой войны в Германии стало голодно, то вот этот эрзацмёд Бергиуса был такой существенной добавкой к пище. Так вот, с тех пор процесс Бергиуса-Рейнау усовершенствован. И, соответственно, насколько я понимаю, в начале 20-х годов даже около трети сахара, который поступал в Советский Союз, уже, простите, не в Советский Союз, а в Россию, был сделан на самом деле вот в чанах сварен.
Юль, ну вы, в общем, убедительно доказали, что голод миру не грозит, это точно. А я не успею, если мы на этом процессе зациклимся, показать, как к отмене сделки относятся россияне. Давайте посмотрим.
Ну, это же политика высоких материй. А долги Африки мы всегда прощаем, так что ничего страшного.
Я гражданка России, и все, что делает мой президент, так как он является действующим президентом России, я считаю, что он делает правильно.
Я думаю, стоило остаться. Я вообще всегда, в принципе, за какие-то, как вы сказали, гуманные соображения. Я всегда против какого-то насилия, скажем так. Вот, поэтому стоило остаться.
Ну, если наша страна решила так сделать, значит, это все правильно.
Если противоположные страны не соблюдают договоренности, почему мы должны идти у них на поводу?
Выход был абсолютно оправдан. Нас вынудили это сделать, мы это сделали. Наши договоренности, они должны были быть какие-то обоюдно выгодные, да, но нас как-то так бортанули, поэтому все логично, все к этому шло.
Делается все во благо нашей страны. Они плевали на нас, игнорируют, делают, что хотят.
Я думаю, наше правительство и президент во всем разберутся.
Если даже у нас какое-то будет мнение, я думаю, что это никак не повлияет на их решение. На Африку, на Индию, и будет ли у них хлеб, я думаю, мы не в силах это узнать.
Никакой стране не пожелаешь голод. Хорошо, что все страны, все у них было, и зерно, и все.
Юлия, ну вот получается так, вы говорили, что как бы Путин ослаб после путча Пригожина, после других событий, но и после поражения в Украине, которые были, а сейчас вот контрнаступление, ну, не знаю, удачное оно или не очень. Вот почему люди настолько лояльны и как бы плывут в потоке той пропаганды, которая им дается?
Ну, первое, опрос на улицах не свидетельствует ни о чем, кроме вопроса на улицах. Это вообще ни о чем, да, это даже не социология. А второе, я говорила о том, что происходит в российских элитах, прежде всего в силовых элитах, когда отставленный командующий армией, 58-й армией, ну, практически озвучивает, что армия тоже хочет участвовать в процессе дележа власти, ну, если в переводе на общечеловеческий с армейского послушать, что он сказал, то вот это серьезно. А когда выясняется, что Пригожина остановили Патрушев и Ковальчук, там Патрушев, потому что он собирался его уничтожить, а Ковальчук, потому что Патрушев, он перебежал дорогу и договорился с Пригожиным. И когда непонятно, что происходит с самим Пригожиным, это отдельный самый интересный разговор, который мы уже не успеем провести. Вот это является ослаблением власти Путина. А то, что говорит человек, который не является избирателем, но слушайте, поговорите с... я не знаю, поговорите со средним статистическим румыном накануне падения Чаушеску. Вы ничего другого не услышите.
Ну что ж, спасибо. Сегодня нашим гостем была Юлия Латынина. Мы говорили о деле Стрелкова, о деле Навального и о зерновой сделке. Всего вам доброго. До свидания.